Евгения Огурцова. Счастливый билет в ад. Глава вторая. Первое впечатление. Помню, Аня тогда чаще всего ходила с убранными волосами в хвост, отчего ее и без того большие глаза казались просто огромными. И меня очень удивляла ее комплекция. Когда при первой встрече я пожала ей руку, мне показалось, что я могу нечаянно ее сломать в трех местах простым рукопожатием. Настолько маленькая и хрупкая она была. От этого большая тяжелая гитара смотрелась на ней весьма умилительно. После репетиции она часто жаловалась, что от веса гитары очень болит спина. А я реально не могла понять, как она с этой гитарой вообще не складывается пополам. На репетиционную базу и обратно мы обычно ходили сами пешком. Дорога занимала около 15 минут. Руководящий состав приезжал сразу к месту на машине. За то время, что мы шли, успевали немного посплетничать. И Аня была единственной, у кого на тот момент был парень. Понятное дело, что в том возрасте отношения — это СМС до ночи и держание за ручки, не более. Но тогда она у меня вызывала чувство восхищения. Она, кстати, вроде даже приводила своего парня на репетицию. Но, возможно, я сочиняю. Зато прекрасно помню, как годом позднее у меня появился молодой человек, и я привела его на базу знакомить с девочками. Своеобразный был молодой человек, тут ничего не скажешь. Был фанатом The Blots и активно пытался это дело повторить. Они с друзьями прыгали с мостов в реку, обливались бензином, поджигали себя и все в этом духе. Сошлись мы с ним на том, что любили тяжелую альтернативную музыку. Так вот, приходит он к нам с другом. И мы, как обычно, просим всех гостей разуться, так как у нас лежал новый чистый ковролин. Они сняли обувь, и мы чуть не умерли. Глаза слезились у всех, у кого-то начала кружиться голова, но все делали вид, что все нормально. Когда парни вышли покурить, Лера со скоростью света побежала открывать все окна нараспашку. Я моргнуть не успела, как она из-за барабанной установки уже оказалась возле окон. Когда они вернулись с курилки, мы все в один голос начали убеждать их в том, что гостям разуваться не нужно. У меня, Ани и Наташи были серьезные проблемы с зубами, а именно с их ровностью. Точнее, зубы были кривые конкретно. У кого-то больше, у кого-то меньше. Я еще впоследствии отколола передний зуб микрофоном. Это потом уже нас всех за ручку отвели к зубному, и нам поставили виниры. А до этого ходили как есть. И если у меня и Ани ситуация была не очень критичная, то Наташу на фотосессиях просили не улыбаться. Поэтому ее образ начал быстро складываться в такого неулыбчивого гота с волосами, вечно закрывающими лицо. Когда она играла, волосы всегда падали ей на лицо, и мы часто ржали, что она точная копия той девочки из фильма ужасов «Звонок». Общение с Наташей никогда у меня не вызывало какого-то кайфа просто потому, что мы априори очень разные. Она была максимально скромной и целомудренной девушкой. Если все мы и не ругались матом на постоянной основе, но убранное словечко вполне могло проскользнуть, то у Наташи никогда. Помню, как мы все вместе ехали в метро после репетиции, и продюсер учил ее говорить слово «мудак». Вы себе представить не можете, как долго она не могла это произнести, даже покраснела вся. Лера сразу произвела на меня впечатление фарфоровой куклы. Я еще не встречала ни одного человека, который сказал бы про нее, что она некрасива. И еще очень запомнилась ее любовь к животным, я бы сказала, ко всему живому. Однажды продюсер убил муху, так она аж расплакалась и жутко обиделась из-за того, что он убил божье существо, которое тоже хотело жить. Может, это, конечно, связано с неким ее раздражением от П, а может, действительно такая вот любовь ко всему вокруг. Но до сих пор, убивая паука, что забрался в дом, думаю только о Лере. Точнее, о том, что она бы не оценила. В описании моих впечатлений от Алины и Лены я не буду особо вдаваться, так как девочки вскоре покинули коллектив. Но могу сказать только то, что на тот момент я больше всего дружила с Алиной. На басисток мне везло. Спустя несколько лет она даже написала мне СМС с вопросом «Как дела и как группа?». Я зачем-то рассказала всем об этом ИП, посоветовал мне постебаться над ней и ответить что-то вроде того, что он всех имеет по очереди, и мне тоже пришлось с ним спать. Ему, видимо, казалось это смешным. Я пожалела о написанном буквально через минуту. До сих пор жалею об этой тупейшей шутке. Больше мы с ней никогда не связывались, надеясь, что жизнь у нее сложилась хорошо. Мы даже успели таким составом дать концертик на каком-то адском музыкальном фестивале в старом ДК. Отыграли, кстати, просто ужасно. И фотосессию провести на Лужнецкой набережной. Перед фотосессией даже ездили по магазинам и подбирали себе образы. И судя по тому, как мы выглядели, ни один стилист в этом не участвовал. Первое время у нас, конечно, не было своей репетиционной базы. И на репетиции мы встречались в какой-то адской базе у метро «Парк культуры». База эта была весьма далеко от метро и находилась в подвале то ли завода, то ли института по производству антибиотиков. Там постоянно стоял запах медикаментов и вечно прорывало трубы в подвале, отчего дойти до репетиционной комнаты можно было только перескакивая по деревянным доскам, которые заботливо укладывали на пол администраторы базы. Именно из-за администраторов я тогда и решила все же в группе играть. Музыка меня особо не интересовала, концертами я не грезила и написать настоящий хит не пыталась. А вот парни, которые работали на базе, меня очень заинтересовали. И бежала я на каждую репетицию, как на праздник, и даже почти никогда не опаздывала. Мною всегда движила любовь. В процессе и с девочками мы, естественно, очень сдружились и начали общаться даже вне репетиций. Уже тогда продюсер начал проявлять симпатию к Лере, но все были убеждены в том, что никакого сексуального подтекста в этом нет. Обычная забота. А особенно в этом была уверена я, так как давно его знала и обожала его семью. Он был женат, у них росла маленькая дочка, и их отношения у меня всегда вызывали восторг. Когда я еще была маленькой, и родители собирались их большой компанией на шашлыки куда-нибудь в Подмосковье, я всегда первым делом спрашивала, будут ли они, так как просто обожала их компанию, а в особенности его жену. Поэтому, когда Лера говорила нам о том, что она чувствует повышенное внимание к своей персоне, у меня возникал только немой вопрос. В смысле? Что ты сочиняешь? В дальнейшем я перед Лерой извинялась за то, что убеждала ее в том, что никаких поползновений в ее сторону быть не может. Но недолго мы ошивались по подвальным базам, так как другу и коллеге продюсера Минкульт выдал помещение в ДК у метро «Нагорная», которое состояло из двух комнат на третьем этаже с большими окнами. В одной комнате было что-то вроде кухни со столиком, диванчиком, холодильником и микроволновкой, а в другой — репетиционная комната со всем музыкальным оборудованием. Это, конечно, было даром небес, когда маленькая, никому неизвестная группа вдруг получает в собственное пользование такую комфортабельную репетиционную точку. Но в первые же летние каникулы начались какие-то проблемы с вокалисткой. Уехать на все лето к бабушке, как это обычно бывает, уже не получилось. Группа же. И если кто-то и уезжал, то на срок не больше 2 недель. Как отпуск. Я тогда занималась сноубордом профессионально, и мне даже пришлось отменить спортивные сборы, так как мне сказали, что это может навредить группе. Нужно расставлять приоритеты правильно. Я проплакала тогда всю ночь под альбом группы Radiohead «OK Computer», так как понимала, что по факту сейчас я прощаюсь со спортом. То, что я не еду на спортивные сборы, говорит о том, что профессиональный спорт я бросаю. Вскоре мне даже пришлось отменить свое участие на соревнованиях в Ханты-Мансийске. Но поскольку я была на них заявлена еще заранее, мне пришлось поехать на открытие детско-юношеских спортивных игр, иначе у тренера возникли бы проблемы. Я приехала даже без доски, посмотрела торжественное открытие и улетела домой репетировать. Больше я не появилась ни на одной тренировке. Довольно болезненно мне далось это решение, но сейчас я не жалею, естественно. Правда, иногда задаюсь вопросом, что было бы, не пропусти я те сборы и соревнования. Лена уехала к бабушке в деревню, а в назначенный день не вернулась и на звонки не отвечала. Вполне нормальное поведение для 14-летнего подростка на летнем отдыхе. Но остальные, сидя на репетиционной базе, уже начинали нервничать. Главной проблемой было то, что давно был обговорен день, когда к нам на репетицию должна прийти какая-то большая шишка с телеканала MTV. Переносить не вариант. То, что этот человек вообще согласился прийти на нашу базу в ДК, где-то в промзоне, и так было большой удачей. Но за день до этого судьбоносного мероприятия, как мне тогда казалось, наша вокалистка так и не явилась. Тогда Лере пришлось петь вместо нее. Да-да, за барабанами. На самом деле то, что вокалистка нас тогда кинула, очень сильно сыграло нам на руку. Несмотря на то, что ситуация казалась нам совершенно безвыходной, так как ни я, ни Алина, ни Аня спеть бы все на тот момент не смогли, мы вышли сухими из воды и стали коллективом с поющей барабанщицей, чем всегда вызывали эмоции от шока до восторга. Тогда нас начали сравнивать с группой Eagles, что льстило нам до безумия. Но с MTV тогда ничего не вышло, поэтому по факту Лена могла спокойно сидеть в своей деревне и пить парное коровье молочко до самой осени. В конце лета начали заводить разговоры про подпись контракта с продюсерским центром. Я, честно говоря, не помню этого момента. Но из записей Наташи, из тех самых книг, можно понять то, что родители Лены восприняли этот контракт в штыки и подписывать его отказались. Наташа долго описывает какие-то необоснованные обвинения в сторону продюсера и что ей очень жаль, что в нашей стране на человека, который зовется продюсером, наклеивается ярлык «тиран», а он для нас на самом деле хороший друг, а для нее еще и муж. Она, кстати, единственная, кто в итоге не считает его тираном. Хотя, кто знает. Но, короче, Лена слилась. А за ней и Алина. Со свистом. Она начала активно прогуливать репетиции из-за учебы, а ее родителям также нафиг не сдались никакие контракты, когда их дочь поступала на юридический. Прям как моя героиня в сериале. Следует отметить, что первый контракт заключался непосредственно с родителями, так как мы все были несовершеннолетними, он был недолгим. Почти сразу после того, как все достигли совершеннолетия, контракт был уже заключен непосредственно с нами, без участия родителей. И в конце сентября 2005 года устроили очередной кастинг в мальчиковую группу. Один парень пришел на прослушивание с подругой Леной. Просто так взял ее за компанию зачем-то. Хотя они особо и дружны-то не были. Только вот парень тот никому не понравился, а Лена как-то сразу произвела на всех очень приятное впечатление. На нее тут же повесили бас. Показали какие-то простые ходы, которые с легкостью у нее получились, и было видно, что она прям загорелась. Продюсер сразу отметил, что она чувствует грув и при игре раскачивается не на сильную долю, а на слабую, что необычно. Это говорит о том, что музыку она чувствует. Но напомню, что нам всем было сильно меньше 18 лет, и без разрешения родителей никуда никого не берут. Когда Лена спустя пару дней позвонила мне и сказала, что ее родители разрешили ей играть в группе, мы все визжали от восторга. Комментарий от Лены. Я была в шоке от того, насколько круто девочки играли. Это сейчас девочки-музыканты абсолютно обычное явление, а в то время это было чем-то удивительным, как единорога в полюшке встретить. Поэтому я потратила все силы, чтобы уговорить родителей дать мне разрешение играть вместе с ними, хотя никогда не мечтала о подобном и никаким особым талантом не отличалась. Зато у меня была фишка. По словам продюсера, она была в том, что если закрыть глаза и слушать мой голос, то создается впечатление, что поет мальчик-подросток. Благодаря этому меня и взяли, я думаю. Я особо не помню свое первое впечатление от Лены. Помню только, что мне показалась она своей в доску. Очень уверенно себя держала и говорила, и громко смеялась. Я тогда очень любила находиться в центре внимания, что у меня всегда, в общем-то, и получалось. Я немного переживала из-за того, что она может перетянуть на себя одеяло. Так и образовался основной состав, который принято теперь считать золотым. Я... Лена, Лера, Аня и Наташа. Глава третья. Первое выступление. Стоит еще сказать, что гитаристка в группе должна была быть в итоге одна. Вдвоем их взяли просто, чтобы посмотреть, кто лучше подойдет. Но по итогу Наташа была не такой ритмичной, как Аня, и не очень справлялась с задачей ритм-гитары. А Аня не отличалась беглостью пальцев и не могла сыграть все партии соло-гитары. Хотя, я думаю, ей просто было лень много заниматься, чтобы подтянуть свой скилл. Ибо сольники на гитаре с первого альбома в основном такие простые, что через 10 лет даже я с легкостью сыграю многие партии соло-гитары. Спустя много лет Наташа признается нам, как сильно ненавидела Аню, когда решалась, кто из них останется. Помните, я говорила про клубок змей? Примерно через 2-3 недели после того, как к нам присоединилась Лена, мы уже принимали участие на съемках телепередачи «Открытый проект» на ТВЦ. И это было первый раз, когда мы появились на экранах телевидения и дали наше первое интервью. А спустя месяц нас впервые узнали в метро. Вроде в тот момент у нас появился первый фанат. Звали его Винфарг. Как его звали на самом деле, я не помню, а Винфаргом он называл себя сам. Вроде как это имя какого-то демона. Естественно, он был влюблен в Леру и часто приходил к нам на базу без чьего-либо спроса и в отсутствие взрослых. На вид он был очень странным. Длинные черные волосы, слипшиеся, как сосульки, черные кожаные брюки, черная футболка и черная кожаная куртка. Ходил он так и в плюс 30. В какой-то момент он уже начал очень сильно нас раздражать. О чем я ему и сказала, попросив уйти. На что он начал из-за пазухи доставать ножи один за другим, комментируя каждый нож и втыкая их в подоконник. Этот загнутый для печени. Хрясь в деревянный подоконник. Этот тонкий для сердца. Хрясь. Этот длинный для горла. Хрясь. И так далее. Он достал ножей 6, не меньше. Лена сразу свалила курить, а я сменила гнев на милость и вежливо предложила ему чаю. Нам было понятно, что у человека явно присутствуют какие-то расстройства, и лучше терпеть его присутствие, особенно когда никого больше с нами не было. Он доставал нас не один месяц. Уже не помню, кто в итоге на него повлиял, но приходить он перестал.